Итак, я прочту знакомое для нас место Священного Писания, в котором сокрыты божественная тайна, а также наше наследие. Иногда, может быть, в одном слове или в одном предложении быть сокрытым очень многое, которое можно исследовать всю вечность. Книга пророка Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Мы уже знаем, что это пророчество адресуется исключительно детям Божиим, и звучит оно как повеление Бога, а не как предложение или какая-то альтернатива, которая призвана являться нашим наследием и нашим предназначением во Христе Иисусе. В Писании под течением суда, как сильного потока правды, подразумеваются реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух как воду жизни, в силу чего проповедь, которую я хочу продолжить, была названа Христом в свое время «реки воды живой». Иоанна 7:37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Последний великий день праздника, в который Иисус произнес эти слова, являлся праздником кущей, который был прообразом выхода невесты из мира навстречу жениху. Как народ израильский выходил из своих домов и жил в шалашах из веток и листьев плодовых деревьев, точно так же церковь должна приготовиться к восхищению и выйти из мира прежде навстречу к жениху. А посему и назначение данной проповеди – это, по сути дела, призыв быть распятым для мира, чтобы приготовить себя к восхищению посредством исполнения этого пророческого наказа сделаться пред Господом сильным потоком правосудия. Несмотря на то, что суд, который должен уподобиться рекам воды живой, является многозначным и многофункциональным, так как охватывает все сферы взаимоотношений Бога с человеком и человека с человеком, главное назначение суда во взаимоотношениях Бога со своим народом – это, во-первых, признать свой народ праведным, во-вторых, провозгласить свой народ праведным, в-третьих, признать свой народ невиновным и, в-четвертых, провозгласить свой народ незаслуживающим наказания. И чтобы вершить подобное правосудие Бога в признании самого себя невиновным или незаслуживающим наказания, необходимо получение права и способности судить об уме Господнем посредством утоления жажды из источника жизни в лице Святого Духа, который как раз и открывает для нас это беспрецедентное право и трансцендентную способность. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Судить об уме своего Небесного Отца означает прикасаться к сердцу своего Небесного Отца и познавать его сердце. Потому что замыслы Небесного Отца, как и замыслы каждого человека, рождаются в сердце, сохраняются в сердце и исходят из сердца. Из сердца исходят злые замыслы, также из сердца исходят и добрые замыслы. В силу этого ум Христов не может находиться и передаваться вне Христа и независимо от Христа. То для того, чтобы соприкасаться с умом Христовым в лице Святого Духа, нам необходимо принять Христа в свое сердце и одновременно позволить Богу поместить в себе Христа. Луки 10:22, «И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Сына». И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. А Сын хочет открыть к тому, кто ищет этого, кто сам этого желает. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. И вот одна из частей этого условия, Иоанна 8:31-32. Речь идет уже к уверовавшим во Христа иудеям, а следовательно и к нам. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо под страхом смерти ни в коем случае не смешивать и отличать от возможностей своего ума. Иезекииле 28, 6, 10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Всякий раз, когда мы своим интеллектом пытаемся толковать Священное Писание, то этот приговор для нас. В-четвертых, чтобы воспользоваться возможностями ума Христова, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца, а следовательно прикасаться к его сердцу. Исаия 7:15 говорится, он будет питаться молоком и медом, речь идет о Христе, а следовательно, это относится к каждому из нас, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Чтобы питаться молоком и медом, необходимо отвергнуть то, что есть в нашей голове, и признать над собою того, кого поставил над нами Бог. Потому что молоко – это не продукт, который вырабатываем мы, а продукт, который вырабатывает для нас мать. То есть церковь во главе тех людей, которых Бог поставил для того, чтобы учить и толковать. Поэтому каждый толковать не может. Да, Бог может что-то открывать и открывает. И вы можете меня понимать только тогда, когда Бог заложил это в ваше сердце. И когда я нечто толкую под воздействием Святого Духа, вы понимаете и воспринимаете только потому, что в вашем сердце это уже есть. Бог заложил, и вы начинаете его понимать. Мы продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе или что происходит с человеком, когда он пребывает во Христе, по которому и следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца или же прикасаться к его сердцу. Во Христе Иисусе мы будем обладать способностью переносить все гонения и сохранять верность Богу до конца. Какие бы гонения ни были, в какой бы форме они ни выражались, мы сможем их побеждать. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Поэтому независимо от того, как человек относится к этой констатации, но за право жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе необходимо платить цену, выраженную в готовности переносить гонение в преодолении преград религиозной зависти, ненависти, исходящей из ее зловещих недр и всякого рода козни и недоброжелательств. Но чтобы платить цену за право жить благочестивой жизнью, необходимо знать, за что платить, то есть быть хорошо осведомленным и просвещенным в том, а в чем, собственно говоря, заключается суть великой благочестия тайны. А посему я вновь позволю себе напомнить для всех нас, что в Писании благочестие – это благость Бога или проявление Его добродетели исключительно только к своему народу. Псалом 72:1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». То есть, свой народ – это Израиль, который обладает чистым сердцем. Если человек не обладает чистым сердцем, он не имеет права называть себя Израилем. Слово «благочестие» или «благость» происходит, как мы знаем, от корня глагола «отблагодарить», обеспечить, позаботиться и приготовлять. При всем этом приводится слово «благочестие» или «благость» в Писании как одно из имен Бога, в котором сокрыты возможности Его благости только к такому человеку и только к такому народу, с которым Он связан узами клятвенного завета. Человек, принявший Христа, но не заключивший с Ним завет в крещении водою, будет осужден и будет истреблен. Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть, если человек говорит, что он поверил, но не заключает с Богом завет, это говорит о том, что его вера мертвая, он не поверил, он обманывает сам себя. В Старом Завете водное крещение, где человек принимал завет с Богом, заключалось в том, когда он обрезывался или проходил обрезание. Здесь написано так, Бытие 17:14, когда только это было дано Аврааму. не обрезаны же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Как мог ребенок восьмидневный обрезать сам себя? Написано, кто не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего. Разумеется, это ветхозаветнее обрезание было прообразом на то, что человек, который будет принимать крещение водой или заключать завет с Богом, он уже будет в состоянии делать оценку какую-то и нести ответственность за самого себя. В силу этого благочестие или благость – это извечное и неизменное свойство и достоинство, присущее, во-первых, Богу, которое Он проявляет только ко всем, призывающим Его имя. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостлив ко всем, призывающим Тебя». Мы знаем, к римлянам написано, что благость Бога относится к тем, кто правильно относится к Богу, а к отпадшим – строгость, а не благость. Видишь благость Божию тебе и строгость к отпавшим. Отпавшие – это тоже дети Божии, но которые отпали, которые не сохранили своего достоинства, своего места, которое Бог им предназначил, и увлеклись чем-то другим, полагая, что служат Богу. И Писание говорит, что тогда завет нарушается, клятвенные узы разрываются, потому что человек их разорвал, и тогда к нему уже не благость Бога направлена, а строгость. Когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога, проявленное исключительно к тому человеку и к тому народу, с которым он вступил в клятвенные узы завета. Но когда слово «благочестие» употребляется в отношении достоинства человека, то оно выражает уже отношение человека, проявленное к Богу и ради Бога, с которым человек вступил в клятвенные узы завета. А посему благочестие представлено в Писании как некое определение свойства, относящееся исключительно к личности Бога. Луки 18:19 Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Человек, который назвал его учитель благи, не видел в нем Сына Божьего, не признавал в нем Сына Божьего, а видел в нем обыкновенного учителя Израилева. И поэтому он сказал: «Если ты не видишь Бога во мне, не видишь меня в Отце и Отца во мне, зачем ты меня называешь благим? Благ только Бог». Но мы знаем, что Иисус благ и Дух Святой тоже благ. Посмотрите, что сказано об Иисусе в Исаии 11:2. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть Иисус благ, потому что на нем был Дух благочестия. Дух Святой тоже благий, благочестивый. Псалом 142:10. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Из этого мы видим, что все три лица являются благими. А следовательно, когда они проявляют свою благость, то она проявляется в добродетели, только к тем, с кем Бог заключил клятвенные узы завета. Во-вторых, благочестие представлено в Писании как некое законоположение благодати, определяющее Бога и исходящее от Бога. Ефесянам 2:4-7. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним». «И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть, обратите внимание, Бог посадил нас во Христе Иисусе одесную престола. Мы находимся здесь и одновременно находимся во Христе на небесах одесную престола. И когда мы находимся там во Христе, это возможно, то таким образом Бог может проявлять к нам свою добродетель в благости. Из данного определения довольно однозначно следует, что преизобильное богатство благодати Божией призвано передаваться человеком не иначе, как через благость Бога. В-третьих, благочестие представлено в Писании в жертве Сына Божьего, приводящего человека в совершенство. Евреям 10:1. «Закон имеет тень будущих благ». То есть тень будущего благочестия. тень будущей благости, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Таким образом, здесь четко говорится, что закон Моисея не являлся носителем и представителем благости Бога, как равно и священнослужители этого закона. В-четвертых, благочестие представлено в Писании как составляющая плода, взросшенного от нашей соработы со Святым Духом. Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть благочестие, милосердие, вера». Еще одно место Писания, Ефесянам 5:9. «Плод же Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». В-пятых, благочестие представлено в Писании как некая одежда, некое одеяние, в которое призваны облечься святые. Колоссянам 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие благость». Облекитесь в благочестие. В-шестых, благочестие представлено в Писании как наследие, передаваемое от отца к сыну. Здесь говорится, как его можно наследовать. Его невозможно заполучить добрыми делами или чем-то. Нужно родиться в семье благочестивой, в семье Бога, родиться от Бога. Псалом 99:5. «Благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Благ Господь. То есть Бог благочестив, и Его благочестие, проявленное в милости и истине, передается из рода в род. То есть от одного человека к другому, от родителя детям. То есть речь идет об учителе, учениках, об отце и сыне. Поэтому здесь мы опять видим удивительный принцип Божий, каким образом передается благочестие и каким образом мы можем быть благочестивыми. Если человек перестал быть учеником и стал инспектировать своего пастора и думать или говорить и возмущаться, что правильно, что неправильно, когда пастор судит. Вы знаете, что пастор обязан судить, это его призвание. Если он не будет судить, Бог покарает его. А вот члены церкви не могут судить даже друг друга, не говоря уже о пасторе. Вы представляете, что будет этим людям, которые перестали быть учениками и судят пастора? Он неправильно рассудил между тем и тем. Какое право он имеет? Как он имеет? Что он делает? То есть, поймите, люди забылись о своем назначении, что они в церкви ученики, что они не могут возмущаться и говорить. То есть нужно что-то делать. И, конечно, Господь поставит все на свои места. В-седьмых, благочестие представлено в Писании как завет, который Бог заключает со своим народом в момент обручения. Осии, книга пророка Осии, 2 глава, 19 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, и в благости и милосердии». То есть, когда происходит обручение. Как вы думаете, когда происходит обручение? Он говорит, я обручу тебя навек мне в благости. Вот когда человек, мы видели ранее, заключает с Богом завет, тогда записывается его имя, тогда и происходит обручение между Богом и человеком, то есть завет, где Бог клятвенно клянется ему в чем-то. Так что, когда человек рождается свыше, но еще не заключил с Богом завета, его имени в небесах еще не записано. Имя в небесах записывается не в момент рождения свыше, а в момент заключения завета, в момент обручения. Рассматривая вопрос, какое же назначение призвано выполнять дисциплина, благочестие в наших взаимоотношениях с Богом, за который необходимо платить перенесением гонения, мы обратились к формулировке апостола Павла, которому, как мы знаем, через вдохновение Святым Духом удалось в метких и кратких определениях или выражениях представить семь направлений, в которых он определил, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в отношениях Бога с человеком. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Первое он называет, что благочестие – это великая тайна. Во-вторых, Бог явился во плоти. Выражение тайны благочестия – Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Итак, мы видим семь направлений, в которых проявляется великая тайна благочестия. Мы уже рассмотрели первые три направления в назначении благочестия, обратились к четвертой. Это каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение благочестия может и призвано показывать Бога ангелам. Мы должны знать, что согласно Писанию, благость Бога в показании Христа ангелам подразумевает тот фактор, что и человек, с которым Бог вступил в клятвенные узы завета, в сфере своей благости, лишь своего благочестия, также призван показывать Христа ангелам через свою органическую причастность к телу Христову. И мы задались вопросом, а в силу чего, собственно говоря, возникает необходимость у человеков показывать Христа ангелам? Не кажется ли нам, что они лучше нас имеют возможность знать Христа? А также, каким образом мы можем представлять интересы Бога существам, которых мы не можем ни видеть, ни слышать, и с которыми мы на уровне наших физических возможностей не можем и не способны ни контактировать, ни соприкасаться. И чтобы ответить на эти и другие интригующие нас вопросы, связанные в наших взаимоотношениях с Богом в сфере демонстрации Христа ангелам, нам необходимо было, во-первых, дать определение и назначение ангелам Божьим такое, которое дает им Писание, что мы и сделали. Во-вторых, необходимо определить, каким образом и каким способом мы с вами призваны и можем показывать Христа ангелам, как это сделал сам Христос. Далее необходимо исследовать, какие результаты последуют в нашей жизни, если мы будем показывать Христа ангелам, и какую выгоду от такого представления будут иметь ангелы, и самое главное, что от всего этого будет иметь Бог. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, рассматривали суть первого вопроса, а посему сразу обратимся ко второму. Каким образом и каким способом мы можем и призваны показывать Христа ангелам? Я прочту Ефесянам 3:18-12. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Открыть всем, кто под этим все имеется. Под этим все имеются не только люди, но и все ангелы. «Дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Как видите, не только Христос показал себя ангелом, но, находясь во Христе, будучи Его последователями, Его братьями, Его детьми, Его невестой, мы также призваны показывать Христа ангелом, и это четко и определенно видно через послание к Ефесянам или же ко всей церкви, чтобы сделалось известную начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия через церковь. Согласно данной констатации, способность показывать многоразличную премудрость Бога ангелам будет зависеть от нашего решения и выбора позволить Христу пребывать в нас, а также способность самим пребывать во Христе или же в теле Христа. Пребывать во Христе означает пребывать в теле Христа, которое является домостроительством тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. То есть мы знаем, что тело Христа – это церковь Христа. И вот от вечности церковь Христа, оказывается, была, существовала в замыслах Бога. Христос явился телом, то есть церкви. Христос и был этим храмом, этим телом, в котором Бог будет созидать своих детей и созидать свой род. А так как выбор – это суверенное право и определенная способность, которой человек наделен при своем сотворении, то и проявляться такая способность через детей Божиих призвана сочетанием определенных составляющих, выраженных в нашей оценке и в нашем отношении и в нашей соработе с определенными проявлениями Бога, отраженными, во-первых, в Его определенном порядке, в Его определенных делах и в Его определенных истинах. Когда мы правильно будем относиться к Его порядку и соработать с Его порядком, с Его делами – и с Его истинами мы таким образом будем показывать Христа ангелам. Дело в том, что каждый рожденный от Бога человек индивидуален, то многоразличным властям на небесах в лице ангельских иерархий представляется уникальная возможность познавать Бога в каждой индивидуальной личности, когда она начинает проявлять себя в сработе в отношениях с Богом в формате Его порядка, в формате Его дел и в формате Его определенной истины или определенных истин. Интересно, что каждый человек во всех этих вещах по-разному себя будет проявлять, индивидуально. Дух будет один. Вот как все человеки – это человеки, но буквально все разные. Такого ангелы еще никогда не видели, чтобы познать Бога вот в такой многоразличной премудрости. Многоразличной. Представьте, сколько на небесах уже спасенных, сколько их на земле и сколько еще будет. Каждый из спасенных – это одно из тех лиц, которое являет Бога по подобию Бога и образу Бога, и проявляет Бога, и показывает Бога ангелам, когда оно, это Дитё Божие, сработает с Богом в формате Его порядка, в формате Его дел и в формате Его истин. Именно проявление сработы человека с Богом в данных сферах и в данных направлениях делают известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Бога. Но для того, чтобы сработать с Богом в этих направлениях и таким образом показывать Христа ангелам, нам необходимо рассмотреть и вспомнить, во-первых, что Писание рассматривает порядком Бога и каким образом предлагается работать с Богом в формате Его порядка. Что Писание рассматривает делами Бога и каким образом предлагает человеку соработать с Богом в формате Его дел. Что Писание рассматривает истинами Бога и каким образом предлагает соработать с Богом в формате Его истин. Я намеренно сделал первостепенное ударение на соработе с Богом в формате Его порядка по той простой причине, что последующая соработа с Богом в формате Его дел и в формате Его истин призвана и может протекать исключительно только в формате Его порядка. А посему вопрос первый – в чем состоит суть божественного порядка? И каким образом Писание предлагает соработать с Богом в формате Его порядка? Или же каким образом соработа с Богом в формате Его порядка может показывать начальствам и властям на небесах многоразличную премудрость Бога? Слово «порядок» или вот этот термин обозначает чин, звание, должность, чинность, благоустройство, то есть благость, благочестие, которое все устрояет, последовательность, чинопреемственность, законоустройство. Назначение порядка в Писании – это делать оценку, то есть давать оценку, оценивать, измерять нечто, взвешивать что-то, производить суд, устроять, возводить что-то. Поэтому соработа с Богом в формате Его порядка неразрывно будет связана с такими понятиями и дисциплинами, как определенное место, определенное время, определенный устав, определенный дух. Вот с этим будет связан Божий порядок. Все сферы взаимоотношений Бога со своим народом, согласно Его порядку, зависят от этих четырех наименований или дисциплин. И практически эти четыре дисциплины являются определением Его порядка. 1 Коринфянам 14:33-40. «Бог не есть Бог не устройства, но мира». Здесь под словом «мир» имеется в виду Бог порядка, Бог, который все устрояет. Так бывает во всех церквах у святых. Здесь целая глава говорится об устройстве церкви, как церковь должна служить Богу и как они должны взаимодействовать, служа Богу друг с другом. Я взял только несколько предложений. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Если вы посмотрите по словарю Стронга слово «благопристойно и чинно», то вы встретитесь с тем, что я уже показал. чинопреемственность, то есть Божий порядок, Божье устройство, законоустройство и так далее. То есть мы видим, что это все должно быть в церкви. Именно благодаря следованию и проявлению этого устройства в теле Христовом делается известною начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Если этого устройства нет, нету этой чинопреемственности, нету признания чина, то в таком образе мы уже не можем показывать Христа ангелам. Мы показываем дьявола ангелам. Люди, которые не признают над собою власти, которые имеют свою собственную голову для толкования Писания, они показывают ангелам дьявола. Это дьявол был такой, который независимо от Бога стал нечто делать и увлек за собою третью часть. Поэтому мы должны четко знать, как только мы теряем свойство ученика, и перестаем учиться, приходим для того, чтобы инспектировать и ловить кого-то или что-то, осуждать, то мы уже не показываем Христа ангелам, а показываем дьявола ангелам. Мы начинаем представлять не Христа, а начинаем представлять дьявола, то есть обольстителя, обманщика, который в виде ангела света представляет, что все идет хорошо, что мы свободны во Христе, начинает интерпретировать свободу, в каждой голове есть своя свобода. Однако, как мы с вами говорили, свобода во Христе обозначает отказаться от своих прав в пользу рабства, праведности Божией. У нас есть только выбор, вот это и есть свобода, выбирать между двумя видами рабства. Или быть рабом греха, или быть рабом праведности. Быть рабом праведности значит признать Божий порядок, чинопреемственность, иерархию. И когда мы ее не признаем, то показываем уже не Христа ангелам, а бесов, которые обуздали нас. Итак, благодаря следованию проявлению этого устройства Бог будет нечто делать, и ангелы увидят нечто такое, чего они никогда не видели. Следующий способ, образ показания Христа ангелам выражается в соработе с Богом в формате Его дел. Я бы мог много говорить о порядке, но мы будем говорить об этом порядке, так как работа в формате дел и истин будет проходить только в Божьем порядке. Нам доподлинно известно, что все, что делает Бог на земле, благодаря чего показывает себя ангелом, Он делает в соработе с человеком или с тем человеком и с тем народом, с которым Он вступил в клятвенные узы завета. После того, когда Бог сотворил человека, Бог ничего еще не сделал на земле, независимо от человека, с которым Он вступил в клятвенный завет. Только через таких людей Бог поставляет царей и низлагает царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Все президенты, которые сегодня существуют, поставлены через людей, с которыми Бог заключил клятвенный завет. Каким-то образом Бог берет определенного человека и через него начинает что-то провещевать, потому что Богу нужно слово провозгласить, какой президент в какой стране будет. Бог берет человека помазанного, кто предстоит перед ним. И часто это делает, не связываясь с умом человека, а связываясь с его духом. И человек, говоря на иных языках, провозглашает, кто будет президентом, поставляет этого президента, помазывает его. Ни один президент, восставший, диктатор ли он, кто бы он ни был, все помазываются только Богом. И только через человека, с которым Бог заключил клятвенные узы завета. Мы с вами уже видели, как Бог поставлял царей, окружающих диктаторов, которые потом будут уничтожать Израиль. Елисей приходил и помазывал сирийского царя, и плакал, когда помазывал его. Тот говорил: «Господин мой, почему ты плачешь?» «Да потому что, говорит, вижу, как ты будешь разрубывать беременных женщин израильских и будешь убивать старцев». Он говорит: «Да что, господин мой, я пес, потому что он был никто». Он говорит: «Бог указал мне в тебе царя и велел помазать тебя». То есть, почему Бог делает так? Это показывает, что все, что делает Бог на земле после сотворения человека, если до сотворения человека Бог все делал через Христа, теперь Он все делает через человека во Христе, только через Него. Поэтому я хочу обратить наше внимание на такие дела Бога, которые совершаются в формате Его порядка совместно с Его народом. Такие главные дела – это постановление скинии, устройство жертвенника, освящение жертвенника, принесение жертвы на освященном жертвеннике и совершение пасхальной вечери. Все эти вещи призваны совершаться в порядке Божьем. И это главные вещи, вот именно это главные вещи, и это главные дела, которые мы призваны исполнять, это дело Бога. Здесь, в этой пятерке, заключено все. Давайте посмотрим, как работа с Богом происходила в поставлении скинии. Первое. Поставление скинии. Это дело Бога было. И для того, чтобы ее поставить, Богу нужно было соработать с человеком, а человеку нужно было соработать с Богом. Исход 25, 31, 40. «И сделай светильник из золота чистого, чеканы должен быть сей светильник, из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть, я прочитал только за светильник, но практически вся скиния была показана Моисею на горе. Вот когда он 40 дней и 40 ночей был на горе с Господом, Господь ему в видениях показал все устройство церкви, как ветхозаветнее, так и новозаветнее. Он буквально видел эти прообразы, но он знал, что его задача действовать как тень, как прообраз, подготавливая мир к пришествию Христа или к принятию Христа через народ израильский. И поэтому здесь говорится, смотри, сделай точно все так, как я показал тебе на горе. Теперь давайте посмотрим, значит, мы говорим о сооружении скинии. Каждый из нас призван соорудить самого себя, устроять из себя дом духовный, священство святое. Не может человек устроять себя вне тела Христова. Только в теле, находясь, мы устрояем себя в дом и становимся вместе все домом и каждый отдельно домом Божьим. Я прочту такое интересное место Писания в начале, числа 2, 1, 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, пред скинией собрания вокруг должны ставить стан свой». Обратите внимание, что каждый должен был знать свое определенное место. Не было такого, что захотелось, перекочевал туда. Нет, говорит, каждый должен ставить стан свой. И вот это ставить стан свой, когда я стал изучать, это военный стан, то есть это как войско. Но и скиния, здесь имеется в виду также и скиния, священнодействие. То есть скиния сооружается так, чтобы каждый знал свое семейство, чтобы при знамени своем каждое семейство должно иметь свое знамя, свое обозначение, свои знаки. Знамя – это знак определенный. При знаках семей своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. Скиния собрания, то есть вокруг Господа. А Моисей сказано, что он был в собрании в пустыне с ангелом. То есть он был в скинии с ангелом, в собрании с ангелом. Когда мы говорим «собрание», то есть вместе с Богом. Это место Писания говорит о том, что люди не могут выбирать свою семью. Никто не выбирал себе отца, его давал Бог. Только те люди смогут показывать Христа ангелам, которые поймут, что когда Бог открывает им отца, они его себе выбирают. Когда Бог открывает им церковь, они себе выбирают ее. Сегодня туда иду, завтра сюда иду. Куда хочу, туда иду, я свободен. Конечно, ты свободен делать выбор, только за выбор надо платить. Сделал неправильный выбор, сам себя обрек на мучение. Хотя и будешь до этих мучений находиться в любви в какой-то, в эйфории, радоваться будешь, ликовать, потому что придет дух Ваала. И люди будут радоваться, испытывать необыкновенные чувства. Но как мы говорили, что отношения с Богом не измеряются тем, что мы чувствуем, а измеряются Словом Божьим, и правильно ли мы по Слову делаем, находимся ли мы в Его порядке. Давайте прочтем такое место Писания, мы его неоднократно читали. Евреям 10, 25, 31. Целиком мысль прочтем, мы не будем вырывать из контекста. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Вот это слово «обычай» – привычка. Привычка – оставлять собрание. Сегодня привычка у людей бродить по собраниям. просто бродить. Они не спросили у Бога: «Господи, где ты хочешь меня видеть? Дай мне на сердце». Вот если человек честно скажет: «Господи, где ты хочешь меня видеть? Господи, какого человека ты хочешь поставить надо мной? Я подчинюсь ему. Укажи мне в сердце моем». Бог укажет. Вот это Бог укажет. Но люди не делают этого. Они своей головой Писание разбирают и своей головой все избирают. Они не идут на призыв Божий, они делают все сами. Не могут они показывать Христа ангелам. Здесь говорится, обычай есть у людей оставлять в последнее время собрания. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если, продолжение, мы, получив познание истины в этом вопросе о порядке Бога, где мы должны находиться, не терять своего достоинства, потому что ангелы потеряли место свое достоинство, когда они пошли за Херувимом. Произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Обратите внимание, человек, оставляющий собрание свое, попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Что будет такому человеку? Он может плакать, радоваться, веселиться. Я говорю, почему люди радуются и чувствуют свободу? Потому что нечестие было в сердце, и они не усидели в собрании праведных. Написано, нечестивый не усидит в собрании праведных. И когда он уходит, он чувствует свободу эфирическую и думает: «О, освободился!» Как будто его кто-то держал в рабстве. Ты сам должен делать себя рабом праведности. Далее говорится, мы знаем того, кто сказал у меня отпущение. Я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живаго. То есть, итак, порядок Божий выражается в скинии, в устройстве скинии. Как только мы поймем вот эту часть и этот порядок Божий, мы уже начинаем показывать Христа ангелам. Мы уже являемся в очах Бога благочестивыми, несмотря на многие другие несовершенства. Потому что самые страшные вещи – это не то, когда там не сдержался, где-то что-то сделал, а самое страшное, когда у человека появляется гордыня, самозначимость, когда у него появляется независимость от Бога, и когда он думает, что он Бог, и может сам судить о словах Божьих. Это книга Божия, а не наша, и это мысли Бога, и только Дух Святой может объяснять ее. И у него есть порядок, как он объясняет. У него есть чинопреемственность. Теперь давайте пройдем дальше. Соработа с Богом в устройстве жертвенника. Мы знаем, что в Писании существует четыре вида жертвенников, освещающие разные стороны порядка или разные стороны устройства жертвенника, дополняющие друг друга, которыми мы призваны обладать и соответствовать, чтобы показать Христа ангелам. Есть четыре вида жертвенников в Писании, которым мы должны соответствовать. Мы должны стать таким жертвенником, устроить себя в такой жертвенник, чтобы соответствовать, показывать Христа ангелам. Это жертвенник из земли, жертвенник из камней, жертвенник медный и жертвенник золотой, курительный. Каждый из них имеет свое назначение, свой порядок и свое устройство. Всеми четырьмя видами мы должны обладать, иметь устройство всех четырех в самом себе. И в определенном служении то мы одновременно медный жертвенник исполняем роль всесожжения, то мы возносим курительный состав на золотом жертвеннике, то мы жертвенник из земли возносим всесожжение Богу, то мы возносим, как Илья вознес жертву на жертвеннике из 12 камней. Книга Судей 6:26. Это слова были к Гедеону. Прежде чем Бог дал Гедеону силу, сказал: «Пойди, и ты поразишь мадианитян». Израиль со всем войском своим не мог поразить мадианитян по их силе, могуществу военной силе, многочисленности их. И вдруг Бог говорит Гедеону: «Ты сможешь поразить, но для этого ты должен устроить жертвенник вначале». И Бог говорит ему: «Поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей». В порядке. Обратите внимание. «Поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке. И возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Дерево – это был идол. Он срубает идола и на его дровах приносит, возносит жертву Богу. Теперь он говорит «в порядке». Это значит, он знал этот порядок. На этой скале он должен поставить был жертвенник из 12 камней, как это сделал в свое время Илья. Мы поговорим о нем позже. Я просто прочитал, что существует порядок для каждого жертвенника. А теперь посмотрим на жертвенник из земли. Это записано Исход 20, 24, 26. «Сделай мне жертвенник из земли, и принеси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, и овец твоих, и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Обратите внимание, здесь говорится сразу о двух жертвенниках, и говорится, что человек не может устроять жертвенник там, где ему хочется, а только там, где я положу память имени моему, где я скажу: «Вот здесь сделай». Когда я говорю «вот здесь», это говорит о том, что это место поклонения. Вот это место. Он ему сказал: «Сделай на скале». И он сделал этот жертвенник на скале. Не можешь ты делать жертвенник где угодно. Это знал Авраам, это знал Исаак, это знал Иаков. Когда Бог положил память своего имени на камне, на котором Иаков спал, он встал и сказал: «Это будет домом Божьим». Потому что Бог положил там память. Он возлил елей на этот памятник. Он говорит: «Как страшно место сие, а я не знал». И когда он возвратился, он сделал жертвенник на этом месте и поклонялся Богу на этом месте. Он не мог делать так, и Авраам. Только там, где Бог говорил с ним, освящал место и указывал, только на этом месте возводились жертвенники. Поэтому мы не можем возводить жертвенник на том месте, где мы захотим. Мы не можем устроять самого себя в жертвенник в любом общении, которое нам понравится, только потому, что там хор хороший, или там для молодежи есть баскетбольный зал и занимаются кикбоксингом или еще чем-то. Потому что сегодня в церквах занимаются и карате, восточными видами борьбы, которые все оккультные, бесовские. И это опасно. Поэтому церковь – это не дом, где люди приходят есть и пить обыкновенную пищу. Павел сказал: «Это вам молитвенный дом. У вас есть дома, чтобы есть и пить. А это молитвенный дом. Здесь должны молиться, сюда должны приходить молиться. Дом мой домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». Почему вертепом разбойников? Потому что сделали из церкви спортивные залы, сделали рестораны, сделали кухни, сделали дискотеки, сделали нечто непохожее, соответствие миру. Этого не должно быть. Бог говорит: «Если ты делаешь мне жертвенник из земли, делай на том месте, где я положил память имени моего, или из камней». Давайте посмотрим. Жертвенник из земли указывает на поклонение в возрожденном духе человека. Потому что земля, которая приносит плод Богу, это дух человека. Мы в духе должны приносить плод. Плод духа – любовь, радость, мир, кротость, благость. То есть, поэтому жертвенник из земли указывает на поклонение в духе. Иисус сказал: «Отец мой ищет поклонников, поклоняющихся в духе». Так что жертвенник из земли не отменялся. Мы постоянно должны иметь жертвенник из земли, на котором будем приносить всесожжение. Это одна из сторон. Другая сторона жертвенника из 12 нетесанных камней указывает на присутствие Божьего порядка, выраженного в теократии. Божья теократия, то есть иерархическая лестница, подчинение младшего старшему. Вот о чем здесь говорится. То есть вот эти 12 – это порядок, то есть практически 12 учений. Это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ступени жертвенника, когда он делается из камня, указывает на степени качества этого порядка, выраженного в теократии. А назначение ступеней для восхождения к жертвеннику Бога – это не тот, кто приносит жертву, должен подниматься по этим ступеням. Это для Бога сделано, который, восходя по ступеням, дает оценку как степени, так и качеству нашего жертвенника. Как только человек сам пытается судить о своей степени, у него появляется самозначимость, самомнение, он сам себе дает оценку, сам себе устраивает качество, он тем самым восходит по ступеням жертвенника и открывает свою наготу. Таким образом, жертвенником рассматривается только тот человек, который рожден свыше и имеет правильные мотивы о своей степени, соответствующей воле Божией. Апостол Павел сказал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие. Я и сам не сужу о себе. Есть видящие и судящие». Это говорит о том, что при принесении жертвы или сооружении жертвенника он не восходил по ступеням, он представлял это Богу. Поэтому материал, из которого состоит жертвенник, его вид, выраженный в его размерах, помогут нам познакомиться с устройством жертвенника, отражающим его порядок. Так как наше время истекло, то мы будем рассматривать еще два очень интересных жертвенника. Это медный и золотой, то есть которым мы должны отвечать, чтобы показывать Христа ангелам. А сейчас мы будем молиться, то есть мы подошли к моменту, когда мы будем склоняться пред Господом в молитве, и все, что мы слышали, либо мы принимаем, либо мы отвергаем. Невозможно принимать частично или отвергать частично. Отвергая частично, мы отвергаем все. Принимая частично, мы практически не принимаем ничего. Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Это принадлежит всем посланникам Божьим, и они могут эти слова говорить ко всем. Поэтому мы сейчас будем молиться. Как только мы начнем соответствовать и показывать Христа ангелам, то произойдут великие чудеса и знамения в народе Божьем. Произойдут великие чудеса и знамения в народе Божьем. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Так как вы заключили с Ним клятвенный завет, то Он на вашей стороне, Он с вами, Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моей раной, невостребованными чувствами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление, Твою праведность, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.